Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Шохина. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице утром небольшой снег, мокрый снег, минимальная температура 0-2 градуса. Днем также мокрый снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек, максимальная температура 0-2, по области от 2 до 3 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, в течение суток температура +1-+3 градуса. Семь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в ближайшие полчаса. Запрет на право избираться в высшие органы государственной власти людям с двойным гражданством и судьба кандидатов в президенты Владимира Буковского. Подробнее об этом в репортаже примерно через минуту. Популярность так называемого соцарта в дискуссиях российского интернета. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Национализированные предметы искусства и претензии разных государств. Такова была тема беседы гостей передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», отрывок, который вы также услышите в ближайшие полчаса. И, как всегда, наши традиционные новости спорта, обзор центральной российской прессы. Теперь ненадолго расскажу вам о вопросе, который обсуждаем сегодня. 20 декабря отмечается День работника государственной безопасности Российской Федерации, который негласно в России называют Днем чекиста. В этот день полезно оглянуться на противоречивую историю советских и российских органов безопасности от ВЧК до ФСБ. Чем сегодня займутся корреспонденты Радио Свобода в своих репортажах в течение нашей утренней программы? И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении этой темы, звучит так. А как вы оцениваете деятельность чекистов? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода, а также ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер +7 903 743 2801. 18 декабря истек срок подачи в Центр избирком документов от самовыдвиженцев на пост президента России, выборы которого пройдут 2 марта 2008 года. О намерении участвовать в выборах заявили 11 самовыдвиженцев, среди них и писатель, советский диссидент Владимир Буковский. Однако он, скорее всего, не пройдет процедуру регистрации в ЦИКе. Конституционный суд отказался рассматривать жалобу координатора его инициативной группы, который пытался оспорить положение закона, запрещающего лицам с двумя гражданствами избираться в органы власти. А Владимир Буковский, помимо российского, имеет и британское гражданство. Решение конституционных судей в интервью Марьяне Тарачешниковой комментирует доктор юридических наук, профессор Московской государственной юридической академии Борис Страшон.
Законодатель имел право издать такую норму, поскольку статья 62 Конституции, в части 2, сказано, что наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства – не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Вот федеральный закон в данном случае предусмотрел иное, а именно, что на эту должность лица, имеющие кроме российского гражданства какое-либо другое, не могут претендовать. Более того, я бы сказал, что даже если бы в законе этой нормы не было, все равно, согласно вот статье 81 Конституции, тоже часть вторая, президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Поскольку тут проживающий в настоящем времени употреблено, то есть эти 10 лет должны считаться вот на момент сегодняшний.
Таким образом, получается, что господин Буковский никак не может?
Никак не может, да, по двум основаниям.
Скажите, пожалуйста, а вот в данном случае, если вдруг он попытается разбираться в судебном порядке, в судах общей юрисдикции, или как-то решить этот вопрос с ЦИКом, то кто должен доказывать, что он жил в России меньше 10 лет подряд, и кто должен доказывать, что у него есть или нету второе гражданство?
Второе гражданство?
На ком лежит бремя доказывания в данном случае? На Центральной избирательной комиссии или на Буковском?
Конечно, конечно. Они могут, конечно, это запросить, но факт этот, в общем, общеизвестный. Равно как и то, что он не жил в России последние 10 лет.
С Борисом Страшоном побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. 7:12 в Москве. Утреннюю программу продолжит наш традиционный обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Вероника Бадай. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
А Вероника подготовила обзор публикаций, посвященных другой очень актуальной теме – судьбе журналистки Натальи Марарь.
Да, вот, например, газета «Новое известие» пишет за Наталью Марарь, за главе заступился Международный комитет защиты журналистов. Вчера исполнительный директор Международного комитета защиты журналистов Джоэль Саймон назвал новой тактикой притеснения журналистов недавний запрет на въезд в страну корреспондентки журнала The New Times Натальи Марарь. Напомним, что в ночь на 16 декабря госпожу Марарь не пустили в Россию в аэропорту Домодедово после ее возвращения из командировки в Израиль. В итоге журналистка, которая является гражданкой Молдавии, была депортирована в Кишинев. По данным Международного комитета защиты журналистов, с 2000 года из России были высланы более 40 журналистов-иностранцев. Россия имеет тревожащую историю давления на высказывающих критику журналистов, утверждает господин Саймон. Тему развивает «Новая газета». Вот что она пишет. Издатель и главный редактор журнала The New Times Ирена Лесневская заявила, что таким образом журнал пытаются попугать, погрозить пальцем за наше расследование, в которых принимала участие и Наташа Марарь. Так испугаться 23-летней журналистки могли только наши ФСБшники, саркастически заметила она. Но таким образом они подтвердили правдивость ее последней статьи. Вместо того, чтобы подать на нас суд, вместо того, чтобы иметь дело не с девочкой, а с журналом. Речь идет о материале «Черная касса Кремля» от 10 декабря 2007 года, когда он был опубликован в The New Times. В нем рассказывалось об обстоятельствах финансирования парламентской кампании. В статье, в частности, говорилось, что все политические партии, в том числе оппозиционные, были поставлены в зависимость от администрации президента. По информации журнала, ни одна партия без согласования с Кремлем не может искать спонсоров, а механизм финансирования партии выглядит так. Деньги спонсоров поступают в черную кассу, которой распоряжаются руководители администрации президента. И те дают или не дают указание перечислить партиям средства. «Новая газета» попросила руководителя основных партий оценить правдивость сведений, изложенных в статье Натальи Марари. Ответила одно яблоко. Практику высылки журналистов партия считает недопустимой, а сведения, опубликованные в журнале в отношении яблока, не соответствуют действительности. Остальные наши запросы остались без ответа, пишет «Новая газета». И также, значит, «Новая» приводит... Такие данные. Крупнейшее в мире профессиональное объединение работников СМИ, речь идет о Международной федерации журналистов, обратилось в ОБСЕ, к ОБСЕ и Совету Европы с призывом расследовать инцидент. Это вопиющее нарушение свободы прессы и ясное предостережение другим журналистам, чтобы они не пытались высвечивать темные стороны политики в современной России, подчеркнул генсек организации Эйдан Уайт. Если журналистам обращаются подобным образом, не давая никакой возможности защититься, значит, свобода прессы находится под угрозой полного уничтожения.
Спасибо. Вероника Баде знакомит нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Представители организации «Голос Беслана» объявили голодовку в здании Верховного суда Северной Осетии. У берегов Сахалина продолжает гореть рыболовецкий траулер «Винсент». Американский журнал «Тайм» назвал человеком года президента России Владимира Путина. Европейский союз и США заявили, что возможности решить вопрос о Косове путем переговоров исчерпаны. Конгресс США одобрил выделение 70 миллиардов долларов на финансирование военных операций в Ираке и Афганистане. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире радио «Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Помочь демократии и миру на Северном Кавказе могут только международные структуры, взгляд неправительственных организаций. Предвыборные дебаты в Соединенных Штатах, от Ирака до медицинского страхования. Судьба христианских миссионеров в Турции. И продолжение рассказа об уникальном Московском музее «Парк ледникового периода». Все это тема радиожурнала «Время и мир» сегодня в 10:00 по московскому времени. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Футбол, Кубок УЕФА, так и заглавлен наш выпуск сегодня.
Да, ну, не весь выпуск будет посвящен футболу, но большая его часть, так как вчера завершилась борьба в четырех группах этого турнира. Московский «Спартак» на выезде проиграл французскую «Тулузе» 1-2. В другом матче в группе Е швейцарский «Цюрих» на своем поле потерпел поражение от «Байера» из Ливеркузена 0-5. Немецкая команда заняла первое место в группе, 9 очков у «Спартака», 7 «Цюриха», 6. Эти три команды вышли в 1/16 финала. В группе F португальская «Брага» обыграла сербскую «Цервену Звезду» 2-0, а немецкая «Бавария» разгромила греческий «Арес» 6-0. Первые три места, дающие право играть в плей-офф, заняли «Бавария», набравшие 8 очков, «Брага» и английский «Болтон», у них по 6. В группе G испанский «Хетафе» взял верх над бельгийским «Андерлехтом» 2-1, израильский «ХПЛ» на своем поле уступил датскому «Ольборгу» 1-3. Первая тройка здесь выглядит так: «Хетафе» 9 очков, английский «Тоттенхэм» 7, «Андерлехт» 5. И, наконец, в группе H греческий «Панионис» проиграл дома французскому «Бордо» 2-3. Турецкий «Галатасарай» и венская «Австрия» сыграли в ничью 0-0. «Бордо» набрал 12 очков, второе место с 7 очками занял шведский «Хельсинбург», третье «Галатасарай» 4 очка. Сегодня состоятся заключительные матчи еще в четырех группах. В четвертом туре групповых турниров мужской лиги чемпионов волейболисты казанской команды «Динамо ТТГ» ТТГ обыграли на выезде немецкий «Фридрихсхафен» 3-1 и, имея 4 победы, уверенно лидируют в группе «С». В женской лиге чемпионов тоже вчера проходили игры четвертого тура групповых соревнований. В группе «Б» волейболистки «Заречье» из Одинцова играли в Турции с местным клубом «Фенербахче» и выиграли в 5 партиях 3-2. Это 4-я победа подмосковного клуба в этом турнире. В 9-м туре групповых соревнований Евролиги «УЛЕП» баскетболисты ЦСКА одержали вчера 8-ю победу в Сиене. Они выиграли у своего главного соперника по группе А «Монтепаски», взяв верх над итальянским клубом со счетом 69-66. В среду были сыграны все 10 матчей 35-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Лидер первенства «Салават Юлаев» выиграл у «Химика» 3-1. Два других клуба из лидирующей тройки проиграли: Магнитогорский «Металлург» «Акбарс» 1-2, СКА «Лади» 1-3. Результаты остальных встреч таковы: «Динамо» «Сибирь» 2-0, «Северсталь» «Амур» 3-1, Новокузнецкий «Металлург» хоккейный клуб МВД 2-0, ЦСКА «Авангард» 3-1, Нефтехимик «Трактор» 2-1, Спартак «Торпедо» 2-1 и Локомотив «Витязь» 2-1. У Салавата Юлаева, который провел уже 36 матчей, стало 86 очков, СКА имеет 72 очка после 35 игр, и у Магнитогорского «Металлурга» тоже после 35 матчей 66 очков.
Спасибо, Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Популярность так называемого соцарта в дискуссиях российского интернета. На очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
Искусство и литература порождают стили, сюжеты и метафоры, обнаруживающие способность с разной степенью причудливости реализовываться в жизни. Давно замечено, что персонажам художественной литературы присуще оживать и действовать в свойственных им стилистических характеристиках по своему собственному усмотрению. Так начинается новое эссе литератора и публициста Льва Рубинштейна «Уже ничего», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. Он пишет:
«Так герои Достоевского стали яркими деятелями русского декаданса и русской революции. Стилистика революционной риторики была в сущности стилистикой Серебряного века, только оседлали ее не великие поэты и художники, а провинциальные гимназисты-второгодники. Песни гражданской войны были насквозь прошиты ржавыми нитками декаданса, где мотив смерти стал главным мотивом. Лексика и фразеология провинциального символизма, произвольно перемешанная с советским просторечным дичком, довольно долго составляла основу стиля раннесоветской эпохи. В этом смысле я очень люблю пионерскую песенку 20-х годов про картошку. Как наглядно там взрывчатая мешанина из разных тухлых бездн и бодрого слободского гедонизма. Помните эту песню? Эх, картошка, объединение пионеров идеал, тот не знает наслаждения, кто картошки не едал. Это и был тот особый эклектический бастардный стиль эпохи, который так мощно зазвучал в прозе великого Зощенко».
Как продолжает Лев Рубинштейн, в середине 70-х годов прошедшего века в неофициальном русском искусстве возникло движение соцарта, пафос которого основывался на художественной рефлексии по поводу советских идеологических знаков, символов и фразеологических схем, в те годы уже воспринятых как мертвые. А искусство соцарта было как раз очень живым и веселым, хотя по понятным причинам не очень безопасным для его создателей. В годы зрелой перестройки соцарт пошел в народ, стал одной из стилистических примет повседневного быта.
Тогда я с грустью подумал, что, став бытом, соцарт как актуальное искусство умер или, скорее, музеифицировался, что более или менее одно и то же. Соцарт стал бытом, ширпотребом, попсой, а в искусстве 90-х зацвел пышным цветом постмодернизм, основанный на более или менее конструктивном нарушении культурных, стилистических и прочих иерархий. Серьезное смешно, смешное серьезно и драматично. Постмодернизм – игра в цинизм, игра в неразличие добра и зла, верха и низа, игра в нарушение границ и дистанций. Постмодернизм ругали, прежде всего, за моральный релятивизм и демонстративный отказ от воспитательных функций. Даже, я помню, какой-то из тогдашних министров внутренних дел как-то публично высказался в том духе, что в росте преступности виновата то-то, то-то, то-то и почему-то постмодернизм. Откуда взялся там постмодернизм? Что он сам представлял себе, произнося это замысловатое неведомое слово?
Так или иначе, но и постмодернизм вошел в быт. А что самое главное и интересное, как считает Лев Рубинштейн, то, что он прочно вошел в политическую практику, и его стилистические особенности вовсю эксплуатируются бодрой шоблой всяческих политтехнологов нового призыва.
Ну а чем еще, кроме постмодернизма, можно объяснить все происходящее, где все артикулируемые понятия и категории, если они не взяты в кавычки, производят впечатление тяжкого коллективного бреда? Как без постмодернизма можно объяснить весь этот грандиозный кошачий концерт перед выборами? Как объяснить сами выборы с их 98%, а то и 104%? Как можно объяснить все эти собачьи свадьбы и все эти тараканьи бега с их планами, преемниками и мишками? Как можно объяснить, что вся общественная и политическая жизнь мучительно напоминает то ли пионерскую игру «Зорница», то ли учение по гражданской обороне?
Такой вот постмодернизм. Грустно, как всегда, шутит Лев Рубинштейн. Понимай его как хочешь и реагируй как хочешь. Адресат в этом послании мало кому интересен.
Оптимистический вывод заключается только в том, что искусство все равно реагирует на жизнь. Оно все равно существует и будет существовать. Это гораздо важнее, чем все остальное. Ведь иногда даже, скажем, те или иные художественные явления задним числом упрекают в том, что они повлияли на ситуацию. Меня, например, полушутливо кто-то недавно спросил, вот этим всяким мишкам, этим новоявленным, эти всякие лозунги, это меня спросили, это вы, что ли, с Сорокиным сочиняете? Вопрос шутливый, но, в общем, симптоматичный. Потому что многие считают, что как раз искусство виновато в том, что происходит с обществом. На самом деле, оно просто ставит диагноз раньше, чем больной чувствует собственные симптомы.
А актуальным, по словам автора эссе «В гранях РУ», вновь становится, как ни странно, все тот же соцарт. Не зря же на него со столь симптоматичной яростью набросились культурные чиновники.
Не так давно я был приглашен в одну из московских школ, математическую. После выступления один очкастый умник задал мне чисто математический вопрос. Он спросил: «Вы могли бы буквально в двух словах объяснить, что такое постмодернизм?» Ничего себе вопрос, правда? Но я ответил. Причем именно в двух словах. Я сказал: «Уже ничего».
Лев Рубинштейн, сайт «Грани.ру», Александр Гостев, «Политика онлайн».
Семь часов 7:25 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И мы некоторым образом продолжим тему предыдущей рубрики. О судьбе национализированных шедевров, рискующих стать предметом спора между российскими музеями и наследниками коллекционеров. Ведущий программы «Грани времени» Владимир Кармурза беседовал с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, и Юрием Болдыревым, бывшим заместителем председателя Счетной палаты.
Предлагаем вам... Давайте с вас начнем, Алексей Алексеевич. Допустимо ли так рисковать российскими художественными ценностями, отвозя их за границу без надежных гарантий?
Ну, естественно, нежелательно без надежных гарантий увозить художественные ценности. И так-то у нас с ценностями нашего отечественного художественного наследия полная катастрофа. Ну, а с тем, что хранится в музеях, ну, не все там хорошо с юридической точки зрения, но, тем не менее, можно запросто и расстаться сдаться. Так что, конечно, гарантии – вещь необходимая, и здесь, по-моему, просто совершенно очевидно, что если действительно бывшие собственники могут предъявить претензии, вообще поднять вопрос о реституции, то надо этого остеречься. Мы, конечно, очень хотим, чтобы нас приняли в семью цивилизованных стран, но после целого столетия беззакония надеяться на это как-то странно. И просто самим совать голову в пекло вот этого вот международного скандала судебного, достаточно опасно.
Тот же вопрос Юрию Юрьевичу Болдыреву. Известны ли вам случаи, когда шедевры из отечественных собраний путешествовали по Европе без надежных гарантий?
Действительно, были такие факты. Они отмечались в отчетах Счетной палаты, в частности, применительно к проверке Эрмитажа в 99-м году. Отчет был облекон в бюллетене Счетной палаты в начале 2000-го года. Там, среди прочего, указывались на такие нарушения, как перемещение наших культурных ценностей, в частности, картин, коллекции картин, без надлежащего страхования и без госгарантии принимающей стороны. Причем речь шла не просто о шалости со стороны музеев, а речь тогда шла о том, что по противозаконным, так называемым, разрешающим письмам правительства осуществлялись беззаконные действия. Но в целом, если говорить о порядке, если говорить не о нарушениях, а именно о порядке, порядок, в общем, чёток и прост. В связи с тем, что в мире вообще существует очень большое количество взаимных претензий, это касается не только дореволюционных собственников в отношении того, что хранится в наших музеях сейчас, а вообще это касается очень большого количества самых разнообразных ценностей, включая ценности, хранящиеся, скажем, в английских музеях, по отношению вывезенных, скажем, из бывших колоний и так далее, и так далее. В связи с этим есть, в общем-то, уже общемировая практика, и она закреплена в ряде наших нормативных документов, о том, что за рубеж ценности вывозятся только при наличии государственных гарантий принимающей стороны.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Выставка искусства Китая. Только на этот раз речь идет не о традиционном фарфоре, а о стекле. Подробности в культурном репортаже в середине ближайшего получаса. Специальный интернет-сайт для поиска для детей создан в Германии для того, чтобы предохранить их от опасных страниц. Подробности в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». И вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям, звучит так. Как вы оцениваете деятельность чекистов? Мы вернемся к репортажу на эту тему и к вашим сообщениям примерно через 3 минуты. Сегодня в 7:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В ней выступит депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия», постоянный член бюджетного комитета Андрей Макаров. Тема передачи «Что Пятая Дума возьмет из опыта четвертой». Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30. Краткие новости.
«Радио Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня вопрос о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что Лебедев примет участие в заседании в режиме видеоконференции. Судья удовлетворил соответствующее ходатайство. Представители организации «Голос Беслана» объявили голодовку в здании Верховного суда Северной Осетии. Акция началась после того, как судебная коллегия приняла решение о закрытии общественного комитета «Голос Беслана» в прежнем составе. Партия «Единая Россия», как ожидается, подаст сегодня документы в Центр избирком для регистрации своего кандидата на пост главы государства. В начале недели на съезде партии была официально выдвинута кандидатура вице-премьера Дмитрия Медведева, предложенная президентом Владимиром Путиным. Кроме Медведева, документы в ЦИК представит один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов. Американский журнал «Тайм» назвал «человеком года» президента России Владимира Путина. Журнал счел, что Путин проявил исключительные организаторские способности в руководстве страной. При этом в редколлегии «Тайм» отметили, что при Путине в России ухудшилось положение в области соблюдения прав человека. Европейский Союз и США заявили, что возможности решить вопрос о Косове путем переговоров исчерпаны. Совету безопасности ООН, обсуждавшему эту проблему в среду, так и не удалось найти компромиссное решение. У берегов Сахалина продолжает гореть рыболовецкий траулер «Винсент». На его тушение направлено еще одно спасательное судно. На борту остаются тела 4 погибших моряков. Мусульмане всего мира сегодня отмечают день жертвоприношения или Курбан-Байрам. Следуя традиции, каждый мусульманин в этот день должен зарезать жертвенное животное и поделиться им с соседями и малоимущими.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице утром небольшой снег, мокрый снег, минимальная температура 0-2. Днем также мокрый снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек, максимальная температура 0-2 градуса. По области +2, +3, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура в течение суток +1, +3 градуса. Семь часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. 20 декабря отмечается День работника государственной безопасности Российской Федерации, который негласно в России называют Днем чекиста. В этот день полезно оглянуться на противоречивую историю советских и российских органов безопасности, от ВЧК до ФСБ. Живущий в Лондоне, бывший резидент КГБ в Великобритании, а ныне историк разведки, автор нескольких книг о КГБ Олег Гордеевский, не понаслышке знаком с работой советских и российских органов безопасности. С ним беседует корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Господин Гордеевский, существует обширная чекистская мифология. Большевики говорили, что ЧК создавалась как орган социальной защиты. Чем на самом деле была ЧК и все ее последующие ипостаси ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ?
Совершенно ясно, что ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ создавались для защиты тоталитарного режима, однопартийной системы, коммунистической партии. И поскольку однопартийная система не может действовать без репрессий, без подавления людей, они занимались колоссальным подавлением, особенно с 20-х годов по 50-е, подавлением населения, расстрелами, концентрационными лагерями. Было 150 концлагерей. Это КГБ создало при поддержке и по инициативе партии. И сейчас, когда после 9-летнего перерыва при Ельцине, сейчас ФСБ, СВР за границей, они создают, опять же, те же формы, к которым они привыкли, подавлять население. Но сейчас гораздо хуже, потому что они у власти, они и управляют, и подавляют. Представляете себе, это двойная тоталитарная система.
Скажите, а можно ли говорить о какой-то эволюции советской, а затем российской службы безопасности?
Конечно, можно говорить. Дело в том, что вначале это была чистая банда, бандиты. Стреляли ни за что, расстреливали, брали заложников, бросали в тюрьмы. И тогда была пролетарская такая мораль. И людей с высшим образованием вообще не брали в ГПУ и вначале в НКВД. А потом, в конце 30-х годов, и 40-е, и 50-е, это изменилось. И стали брать в офицерский оперативный состав людей с высшим образованием. Хотя и были все репрессии, и жестокости, и пытки. Но внутри аппарата нравы изменились. И стали говорить на «вы», не стали говорить «приказывая», а стали говорить «пожалуйста, сделайте». И так далее. И эта напускная цивилизованность, она оставалась до последних дней.
А существует какой-то типичный образ чекиста или гибиста, как говорят?
Ну, знаете, конечно, чекиста образ типичный не существует. Его нет, потому что все люди разные. У людей разное образование, разный характер, разные нормы поведения, разный опыт. Но типичные черты – это подозрительность, наблюдательность, недоверчивость, стремление проверять. Я считаю, что самое типичное для современного чекиста, меньше СВР, но больше ФСБ, это то, что они все время думают о компромате.
С Олегом Гордеевским побеседовала моя коллега Наталья Голицына. В продолжении темы мы предлагаем нашим слушателям вопрос, а как вы оцениваете деятельность чекистов? Пока мы ждем ваших сообщений, послушайте мнение жителей Пскова.
Большой тревогой, потому что я согласен с теми, кто утверждает, Россия на чекистском крючке. Это мы и по себе ощущаем. Правозащитники, которые заявили о своем участии в рамках другой России. И теперь мы находимся под неусыпным надзором этой организации, которая постоянно нас отслеживает.
Это отвратительно. Мы это проходили в 70-х, 80-х годах, когда под прессом КГБ находилось все гражданское общество в лице его правозащитной части в первую очередь. И сегодня мы на тех же граблях стоим.
В личной жизни я как бы с органами безопасности не сталкивалась, но думаю, что работают они исполнительно. Постоянная информация по телевизору, что предотвращают теракты, задерживают нарушителей на границах, контрабанду. Мы живем спокойно.
То, что у нас ФСБ работает довольно эффективно, я думаю, сомневаться не приходится. Другое дело, что многие жители России, особенно пожилого возраста, помнят еще советские времена, когда органы безопасности играли в жизни государства гораздо более важную роль, карательную в том числе. И об этой роли простой гражданин страны никогда не забывал. Сейчас, несмотря на то, что многие по-прежнему используют органы безопасности, чекистов в виде какого-то такого жупела, пугала, мы о нем не слышим в повседневной жизни. И это на самом деле правильно.
Как-то моя сестра говорила, что к ней приходил представитель ФСБ, потому что она занимается проблемой толерантности, и в связи с этим они часто встречаются с представителями других государств. И вот после того, как в очередной раз приехали люди, которые проводили семинар, после этого ФСБ заинтересовалась, приходила, спрашивала, что было на этом семинаре, никаких последствий дальнейших не было, вот, к счастью. Ну, было неприятно, все равно было неприятно, потому что не хочется, чтобы нашу жизнь так конкретно отслеживали, вот так вот, куда-то я поехала, с кем-то встретилась, появляется ФСБ, который оказывается в курсе.
Мы живем достаточно безопасно и даже не знаем о тех возможных каких-то угрозах или, может быть, попытках шпионажа, которые совершенно наверняка западные государства предпринимают в отношении России. Это, наверное, есть и большая заслуга органов Федеральной службы безопасности.
Ну, периодически проходит информация от ФСБ, что они задерживают контрабанду, предотвращают теракты и, в общем-то, наверное, действительно справляются со своей работой, коль я себя ощущаю спокойно.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, как вы оцениваете деятельность чекистов. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Короткие истории о любви. Продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целое государство. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Экспедиция зоологов обнаружила на склоне горы Фойи в Новой Гвинее два новых вида млекопитающих – гигантскую крысу из рода древесных крыс и карликового посума пигмея – сумчатое млекопитающее из рода саневидных кускусов. Гигантская крыса примерно в 5 раз больше обычной городской. Животные совсем не боятся людей, и за время экспедиции они даже несколько раз заглядывали в лагерь. Уровень мирового океана может повыситься вдвое за нынешнее столетие. Межправительственная группа экспертов по изменению климата предполагает максимальный подъем уровня мирового океана на 81 сантиметр. Однако другая группа экспертов, опубликовавшая прогнозы в журнале Nature Geoscience, говорит о том, что уровень подъема может быть примерно в 2 раза больше и составит 163 сантиметра. Ученые решили учесть климатические показатели 100 тысяч лет назад, когда Земля в последний раз была так же тепла, как сейчас. Оказалось, что тогда наблюдалось повышение уровня моря в среднем на 1,5 метра за каждый век межледникового периода. В те времена Гренландия была на 3-5 градусов теплее, чем сейчас, и это похоже на период потепления, который ожидается в ближайшие 100 лет. Физики Гарвардского университета нашли способ сделать своеобразный ковер-самолет. Они изучали аэродинамические свойства гибких колеблющихся металлических листов и поняли, что ключом к подъему такого листа является вибрация. Легкие колебания создадут высокое давление, например, между листом фольги и полом. Поскольку волны распространяются по гибкой фольге, они создадут поток, который вызовет давление, играющий роль подъемной силы. Правда, размеры такого летающего устройства будут невелики. Так, чтобы остаться на плаву в воздухе, лист размером примерно 10 см длиной и 0,1 мм толщиной должен вибрировать на уровне 10 Гц с амплитудой около 0,25 мм. Российские ученые из Института биоорганической химии Всероссийского НИИ лекарственных и ароматических растений совместно с белорусскими учеными из Института биофизики и клеточной инженерии получили трансгенные растения табака, производящие белок, лежащий в основе вакцины против гепатита Б, HBS-антиген. Такие вакцины безопасны и редко вызывают побочные эффекты. Похожие результаты уже получены и с трансгенным картофелем, в котором количество антигена вируса гепатита Б в клубнях достигает 1 микрограмма на килограмм его массы. Теперь генетики хотят получить культуры с большей производительностью антигена вируса гепатита Б.
Выпуск новостей науки представила моя коллега Ольга Орлова. Мы продолжим репортажем из культурной тематики. Интересная выставка китайского стекла открылась в Москве. На ней побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Фарфор – древнейшее изобретение китайцев. Долгие века секрет его изготовления хранился в глубокой тайне, так что европейцам приходилось довольствоваться привозными изделиями. А вот стекло, напротив, возникло в Европе. В Китае же, по меркам этой цивилизации, оно появилось не так уж давно, в конце 17 века. Слово куратору выставки Ларисе Кузьменко.
Инициаторами этого вида искусства были европейские миссионеры, которые жили при китайском императорском дворце. Императорам очень понравились редчайшие вазы, которые привозили в качестве даров венецианское стекло. Оно настолько понравилось, что китайские правители обратились к европейцам, и они построили самый первый стекольный завод. Несмотря на то, что точкой отсчета было венецианское стекло, тем не менее китайские мастера создали свой неповторимый художественный язык, в чем можно убедиться, просмотрев экспонаты на выставке. Это сложнейшая резьба по однотонному стеклу, по многослойному стеклу, виртуозная варка стекла с мельчайшими пузырьками воздуха.
Все, что касается декора фарфора, наполнено символами, устойчивыми, передававшимися из века в век. А вот более молодое искусство стекла соблюдало эти же традиции?
Вы совершенно правы. Декор китайских произведений и фарфора, и стекла, и других видов искусства и ремесла, там ткачества, вышивки, наполнены древней символикой. Это является особенностью китайского искусства, потому что в Китае очень ценили декор, который включал в себя обилие знаков. Каждое изображение несло в себе глубочайшие идеи. Не случайно выставка подкреплена транспарантами с благопожелательными надписями. Все эти надписи можно видеть в каллиграфии, которая дополняет и фарфор. Но не только через иероглиф передавалось благое значение, и изобразительный ребус. Изображение словно подменяло письменный знак. Например, мы видим плывущих карпов среди волн. Для китайца это очень важный знак. Карп преодолевает пороги. В Китае даже есть легенда, что если карп переплывет водопад против течения, превращается в дракона. Точно так же студент, который очень много учится и преодолевает все пороги учения, становится ученым-драконом. Поэтому карп – это символ мужества, упорства и символ благородного ученого.
Ну а бабочки были, по словам Ларисы Кузьменко, символом радости, супружеского счастья, а кроме того, литературной аллюзии на тему несчастной любви. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Представители организации «Голос Беслана» объявили голодовку в здании Верховного суда Северной Осетии. У берегов Сахалина продолжает гореть рыболовецкий траулер «Винсент». Американский журнал «Тайм» назвал человеком года президента России Владимира Путина. Европейский союз и США заявили, что возможности решить вопрос о Косове путем переговоров исчерпаны. В Узбекистане правозащитник Ахтам Шаймарданов подверг критике президента Ислама Каримова, заявив, что он намерен узурпировать власть. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной Вероника Баде. Вероника, еще раз доброе утро.
Здравствуйте, Никита.
Насколько я понимаю, сразу вот даже вижу на вашей газете написано «Владимир Буковский». Что же нас ждет?
Нас ждет интервью с Владимиром Буковским, которое опубликовала сегодня «Новая газета». Оно называется «Будет нужно, поддержу и Касьянова». Врез. В то время, когда Бюро Федерального политсовета партии «Яблоко» принимало решение о поддержке кандидатуры Владимира Буковского в новые президенты России, он сам усадил за стол переговоров кандидата от СПС Бориса Немцова и лидера НДС Михаила Касьянова, выдвинутого инициативной группой. Все трое согласились, что в бюллетене 2 марта должен остаться один из них, остальные поддержат его всей мощью своих структур. Неужели дипломатический талант правозащитника из Лондона позволил добиться того, над чем безуспешно бились демократы? Или свою роль сыграли отрезвляющие итоги думских выборов? Новая спросила обо всем этом у самого Буковского. «Сколь велик шанс, — спрашивает корреспондент, — что фольклорному персонажу, равновеликому Луису Карвалану и Леониду Брежневу, удастся обыграть преемника на президентских выборах? Понимаете, играть с шулерами по их правилам нельзя. Надо навязывать им свои правила. У меня был такой эпизод биографии. В пересылку попал с ворами, а они мне: ну что, в картишки сыграем на свитерок? Я им: давай, но только в преферанс. Вор же не может отказаться, спрашивает: а как это? Я объяснил, всех обыграл и ничего у них не взял. Вот хороший пример, как надо с ним поступать. Применительно к современной российской политике, что это означает? Буковский отвечает: это означает, что мы с ними выборы играть не будем. Мы все процедуры пройдем, и если, как мы предполагаем, начнется фальсификация, она уже идет и еще будет, у нас есть вариант украинский, грузинский, сербский. Майдан? Да. Тогда народ должен выйти. Я не могу этого обещать, многое зависит от реакции общества, но буду способствовать, насколько могу. А если задолго до дня выборов, ссылаясь на вердикт Конституционного суда, вас не зарегистрируют? Да ради бога, кого-то зарегистрируют, будет Немцов, будет кто-то еще, будем пробиваться. Дело не во мне. Сколько шагов вы сами рассчитываете пройти по пути в президенты? Вот мы сейчас делаем первый шаг. Не будет ли он последним? Это очень даже может быть, потому что после регистрации инициативной группы мы сдаем в ЦИК документы, и там должны принять решение. Ситуация очень запутанная. У них есть, по крайней мере, 2 легальных повода меня не зарегистрировать. Скажите, что такое на последних наших выборах заставило вас поверить, что победа в принципе возможна? Ничего. Прошедшие выборы были безобразными. Я даже нигде не слышал про что-то подобное. Все делалось в открытую, они никуда не прятались. Это было их послание стране, что будем делать, как хотим, и вы ничего с этим не поделаете. На электорате это сказалось так, что люди не могли прийти к одной линии поведения. Одни призывали к бойкоту, другие, наоборот, прийти отдать голос за оппозиционные партии. Я лично за «Яблоко» голосовал. Вот такие выдержки из интервью с Владимиром Буковским из «Новой газеты».
Спасибо. Вероника Баде продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. Но утреннюю программу прямо сейчас продолжит экономический обзор.
Россия и Польша подписали соглашение, отменяющее запрет на импорт в Россию польского мяса. Он был введен в ноябре 2005 года. Россия обвинила Польшу в нарушении санитарных норм, а также в реэкспорте мяса, закупленного в третьих странах. В ответ польские власти блокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. На долю Польши приходится менее 0,5% всего российского мясного импорта. Правительство России утвердило перечень товаров, считающихся наиболее значимыми для страны, экспорт которых может быть временно ограничен или запрещен. Среди них, в частности, молоко и сливки, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и мука, семена подсолнечника, а также соевое, хлопковое и подсолнечное масло. Урожай зерна в России в 2007 году составил 81,5 миллион тонн, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это почти на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. По оценкам министерства, около 12 миллионов тонн зерна из нового урожая Россия может экспортировать. Именно таким был ежегодный российский экспорт зерна в среднем за последние 5 лет. Объем рынка легковых автомобилей в России в 2007 году увеличится на 22% и превысит 2,5 миллиона, заявил представитель Министерства промышленности и энергетики Виктор Семенов. При этом доля автомобилей российских марок снизится за год с 37 до 26%, а доля новых иномарок, наоборот, увеличится по итогам года до 60%. В том числе 16% рынка займут новые легковые автомобили иностранных моделей, собранные на территории России. На долю ввезенных в страну подержанных иномарок придется 14% российского рынка. Европейский аэрокосмический консорциум EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, объявил о предстоящей продаже крупным поставщикам комплектующих трети всех своих заводов в Европе, 6 из 17, в рамках программы собственной реструктуризации и сокращения издержек. 5 из 6 продаваемых заводов принадлежат компании Airbus и находятся во Франции, Германии и Великобритании. Их новыми владельцами станут компании из этих же стран. Завод в Великобритании предполагается продать целиком, а на двух немецких и двух французских заводах компании планируется создание совместных предприятий, в которых Airbus останется миноритарным акционером.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 24 рубля и 73 копейки за доллар США, 35 рублей и 58 копеек за евро. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 44 цента. И завершит этот час утренней программы наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». На этот раз история из Германии. Здесь создан впервые, первый в Европе, цензурированный интернет-поисковик для детей. С помощью поисковой системы www.fragfin.de несовершеннолетние пользователи интернета смогут найти необходимую информацию и не наткнуться при этом на порнографический сайт или нежелательную рекламу, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
В одной из школ баварского городка Кобург проходит необычный урок.
Сотрудник местной полиции Петер Варт рассказывает старшеклассникам, как нужно вести себя в интернете. Некоторые сайты опасны для детей, особенно чаты, утверждает Петер Варт. Здесь, например, можно наткнуться на педофила. Для наглядности полицейский под видом старшеклассницы регистрируется на одном из чатов. И тут же следует непристойное предложение, говорит Петер Варт.
Сразу же один из посетителей чата, взрослый мужчина, предложил мне встретиться и заняться любовью. Причем высказал это прямым текстом, без обиняков.
Стража правопорядка, старшеклассницы Кобургской школы слушают без особого удивления. Они сами часто посещают чаты, и двусмысленные и просто грязные предложения взрослых им хорошо знакомы.
В чате мне часто пишут взрослые мужчины и предлагают встретиться, посидеть в баре.
Многие взрослые мужчины из чата предлагают мне заняться сексом. Я их сразу заношу в черный список.
Некоторые просят прислать им мои фотографии или дать номер телефона.
В конце урока полицейский Петер Варт дает учащимся совет.
Очень важно соблюдать в интернете меры безопасности. При регистрации в чатах ни в коем случае не следует оставлять своего настоящего имени, фамилии, адреса, номера телефона и, конечно, фотографий.
Сидеть в интернете – любимое занятие не только старшеклассников Кобурга, но и учащихся начальных классов, рассказывает ученик 4 класса Филипп Мотес.
Мне нужно только спросить разрешение у родителей, могу ли я сесть за компьютер. И они не смотрят, какие интернет-страницы я посещаю. По правде говоря, некоторые сайты меня напугали.
К Филиппу Мотесу подходит его одноклассник Леон Кеплингер.
Когда я играю в интернете, меня от этого занятия никто и ничто не отвлечет.
Немецкая общественность давно уже трубит о том, что многие интернет-ресурсы детям посещать, мягко говоря, нежелательно. Поэтому в Германии на защиту юных пользователей всемирной паутины решено было выступить широким фронтом с участием властей, деловых кругов и неправительственных организаций. Созданием цензурированного интернет-поисковика для детей www.fragfin.de занимались такие крупнейшие компании, специализирующиеся в области компьютерных технологий и телекоммуникаций, как AOL, Microsoft, Google, Lycos, Vodafone и Deutsche Telekom. Правительство Германии участвует в финансировании этого уникального в Европе проекта. На его реализацию выделено 1,5 миллиона евро бюджетных денег. Перед запуском поисковика большая группа немецких педагогов и журналистов создала каталог из 10 тысяч интернет-ресурсов. Каждый сайт тщательно проверялся, рассказывает администратор поисковой машины www.fragfin.de Фредерике Зиллер.
Наши сотрудники проделывают кропотливую работу. Они просматривают всевозможные интернет-страницы. Причем делают это внимательно и, что называется, в четыре глаза. Анализируется не только содержание самих сайтов, но и размещенные на них рекламные баннеры, ссылки. С помощью поисковика FragFin родители получают возможность изолировать ребенка от тех сайтов, которые могут негативно повлиять на его психику. Если родители ребенка сделают поисковую машину FragFin стартовой страницей, то он не найдет в интернете порнографии, насилия, нежелательной рекламы.
На торжественной церемонии запуска поисковика FragFin канцлер Германии Ангела Меркель торжественно произнесла:
www.fragfin.de – это интернет-страница, которая дает детям возможность безопасно пользоваться интернетом.
Многие немецкие родители действительно уже сделали поисковик www.fragfin.de стартовой страницей на своих домашних компьютерах, говорит отец ученика 4 класса Кобургской школы Леона Кеплингера Клаус Кеплингер.
Здорово, что появилась поисковая машина для детей, ведь за интернетом будущее, и каждый, вне зависимости от возраста, должен уверенно себя чувствовать в этом мире. Сайт FragFin защищает детей от всяческой дряни.
По мнению создателей поисковика www.fragfin.de, он дает детям истинную свободу в интернете, а их родителям спокойствие. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Пока есть время, вернемся к вопросу, который сегодня предлагаем слушателям. Как вы оцениваете деятельность чекистов? Пишет слушатель Николай Борода. О каких чекистах идет речь, которые боролись с врагами трудового народа или о тех, которые теперь ведут страну по пути развития криминального олигархического капитализма? Такой вот вопрос от Николая Бороды. Поздравляем контору глубокого бурения с новым 1938 годом, наступившим, правда, на 30 лет раньше. Тоже можно сказать и о прошедшем 1937. Вот такое сообщение от слушателей Майоровых. Чекизм подобен Левиафану, питающемуся человеческим мясом. Вот такое сообщение от Бориса Леонидовича. Главным оружием чекистов раньше были щит и меч, а теперь деньги и чеки. Вот так вот считает слушатель Константин. Не бывает хороших или плохих органов внутренних или внешних дел. Они просто есть, и без них ни одно государство не государство. Мечтать о хорошем органе – это значит жить без этих органов. Поэтому каковы они есть, таковы они и нужны. Вот такое сообщение от слушательницы Степановой. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще целый час, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю еще процессы.
Я верю, что процесс очищения Украины не обратит.
Я думаю, что сегодняшнее событие углубит политическую нестабильность и приведет к дальнейшей конфликту.
Максимальное наказание по данной норме Уголовного кодекса составляет...
Освоение южно-русского месторождения служит ярким примером эффективного российско-германского...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит